На самом же деле, на этот день главный приказ Рененкампфу от Жилинского был приступить к обложению, наблюдению Кёнигсберга. Но в ночь на 15-е, посещенные все же тревогой о непонятности на Самсоновском фронте и появлении там новых германских корпусов, Жилинский и Ароновский дали Рененкампфу телеграмму идти левым флангом в сторону Самсонова и выдвинуть кавалерию. Уважая сон генерала Рененкампфа, эту телеграмму доложили ему только в 6 утра. Он разослал приказание. Однако главные силы конницы, хан Нахичеванский, сумели шевельнуться лишь к вечеру 15-го. Генерал Гурко был ближе к сражению, но и он не прикоснулся к нему. Его глубокий, но поздний рейд Калленштейну только доказал, как легко Рененкампф мог вмешаться и переменить всю битву. А тем временем в штабе прусской армии уже пересоставляли приказ на 16 августа. Об этом приказе Людендорф не вспоминает в мемуарах. А между тем, считает Головин, приказ этот был отлично сработан по всей науке. Наименьшими возможными перемещениями корпусов Маккензена и Белого создавался новый фронт против Рененкампфа, а корпуса Франсуа и Шольца, преследуя и огибая Самсонова, одновременно заводили невод, полумешок и на подходящего Рененкампфа. Но в приказе уже не было окружения Самсоновской армии. Вечером этого дня прусское командование, храня мечту о Каннах, доносило в ставку: сражение выиграно, преследование завтра возобновляется, окружение северных корпусов, возможно, более не удастся. В решении Гинденбурга Людендорфа содержалась верная победа средних людей, лишь не было блеска интуиции. Эта интуиция светилась у своевольного Франсуа, вероятно, не ведавшего о совете Льва Толстого, что бессмысленно становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство. И сверх приказа гнал и гнал Франсуа своих уланов, самокатчиков и блиндированные автомобили через Найденбург и дальше на восток к Вилленбергу. Достроптивый Маккензен, чертея от смены армейских приказов, обиженный, как решен его спор с Беловым, снял связь, якобы перед последним приказом, и уже недоступный изменениям и поворотам повалил на юг, к Вилленбергу же. Не забудем и бесперебойные германские интендантства, при которых во всех перепрыгах германские части не терпели недостатка ни в чем, всегда сыты, снабжены и вооружены. Обходить Москву, прощаясь, непосильная задача даже и для молодых, неутомимых ног, даже если только по главным местам. С каждого перекрестка 3-4 пути, за каждой неизбранной улицей свой потерянный обход. С утра побывали в канцелярии Александровского училища, где назначили им еще к вечеру, потом последний раз в университете, и на том дела кончились, все остальное прощальное, не направленное для сердца только. И москвичи-то не настоящие приезжие. Ах, как защемило, закружило, Москва! Бросать не хочется, покидать больно. На просторных площадках у храма Спасителя и всеми заведено здороваться, прощаться с Москвой, а оттуда только вдоль набережной сразу видишь 2 и 3 десятка конических вершин, домовых навершей, колоколен, кремлевских башен, и их потянули сами ноги по набережным, а набережные во 100 шагов ширины, и что видно от домов, и что видно от парапета, это разные. Приглашают мосты направо, там Третьяковка, да ведь времени нет. Да хоть бы руками дотронуться до узорчатой стенки, похлопать, погладить. Тогда через Кремль, это уж единственная прогулка, уж никакой такой нигде. А за делами вечно некогда. Минуешь, но сегодня-то Кремль — город в городе, и Китай — город в городе, город, и Варварка, Ильинка, Никольская, плотно насыщенные резными и лепными домами, на каждом изломе церквями, сегодня переполненными по Успеньеву дню, и по два монастыря еще на каждый зовут, обещают, кто боярские палаты, кто купецкую торговую тесноту. Знаешь, а может, и хорошо, что никогда ни по какому плану Москва не строилась. Городил каждый, как смыслил, и всякий уголок не похож на другой, и в этом она, Москва. Нам бы еще и на бульвары, нам бы еще и на пруды, нам пройти поклониться мимо художественного, а в охотном ряду по дороге брюха набить, и потом бы по всем арбатским переулкам. Да когда же, слушай, ведь на Знаменку опять за бумагами, а как у Пушкина не побывать на Страстной? На трамвай садиться — это не мы, и так не прощаются со студенческим прошлым. Уже прошлым? Уже мы не вернемся? Нет, мы вернемся, кто-то не вернется. Но неужели мы? А будем ли учение кончать? Непременно будем, а как же? Что за чудо быть студентом в России? Кажется, все тобой любуются, все к тебе приветливы, открыты тебе все пути жизни. Но уходила последний день. Оставались милые камни, оставались, и легки под подошвами уходящих становились тротуары и мостовые, как если б не во всю силу тяжести ступала на них нога. Саня и Котя, так недавно вышедшие на первую московскую вокзальную площадь робкими южными парубками, за два года узнали Москву, полюбили, а вот уже в чем-то и превзошли ее, и в этом своем превосходстве над ней особенно великодушно любили ее сегодня. Но был еще оттенок в сегодняшнем обозрении Москвы, что как-то не очень она почувствовала войну, не ждала в ней рока. Если не знать о войне и не прищуриваться близко к объявлениям, кое-где расклеенным, не заметить команду из запасного полка, прошагавшую в баню, так, пожалуй, и не догадаешься вообще, что Россия уже 4 недели воюет, публики и экипажи из московских улиц нисколько не отбыло, не потемнели ни лица, ни цвета одежд, так же весело пошумливало и красило с витринами торговля. Разве только добавилось на улице военных, да кое-где флагов и портретов царя, не снятых после его недавнего пышного приезда в Москву. И все эти наблюдения Котя и Саня тоже живо сообщали друг другу, и только шевеление последнего вывода, растущего отсюда сомнения, бороздящего в каждом из них, они не высказывали вслух, а не поторопились они опрометчивой волей исключить себя из этой наполненной неопечаленной жизни. Естественно, уходить в действующую армию из Москвы рыдающей, траурной, гневной, а из такой живой и веселой не поторопились ли? Но пока это сомнение шевелилось неуверенно и немо в глубине груди, оно еще не существовало. Вот если вслух произнести, то дать ему рост и сделать больно другому из них, кто по благородству так не подумал, особенно Котя, не мог этого произнести, потому что вышел бы упрек Сане. Зачем он приехал к нему в Ростов? Зачем задал вопрос, не пойти ли добровольцами? Ведь первый задал он. Другое дело, что Котя на лету подхватил: правильно, идем. До приезда Сани он, честно говоря, не думал так, но тут во мгновение осенило его, что правильно, конечно, надо идти, идем, мама будет решительно против, а все равно идем. Так решительно против, что было подряд 12-часовое слезоговорение и нервы истязания, и крепкую, мощную маму Котя оставил в упадке бесчувствия. Еще сегодня утром В канцелярии военного училища не поздно было отступиться, но невозможно друг перед другом. А сейчас уже поздно. Поздно. И друзья, только беззаботнее обычного, делились мыслями всеми остальными и смеялись. Второй раз в канцелярии им дали отправные бумаги в Сергиевское училище тяжелой артиллерии, как и хотели они, и назначили, в котором часу завтра утром явиться, что с собой иметь, чего не иметь, и уже прорезывался вечерний колокольный звон. Когда от многой ходьбы с приятным зудом ног, они пошли через Арбатскую площадь к Никитскому бульвару. Между островками зоологического магазина «Бланка», заповедника всех мальчишек, и церкви Бориса и Глеба по проезду, где двоим пьяным в обнимку удивительным образом пронизывался трамвайчик, разворачиваясь на воздвиженку. В свое предупредительное позвание вплетал в верховой разливистый звон колоколов, в цокот извозчичьих подков, в тяжелоступ и колесное громыхание ломовых по булыжнику, в крики газетчиков, зазывы от лотков, в общий слитный гул Арбата. Тут «Эй, сторонись!» — гордо кричал на пешехода извозчик. «Там, но пошла!» — хлестали лошадь, зацепившуюся колесом за тумбу. Молодые люди стали вечером чутче к налетающим, ударяющим запахам, то кондитерскому, то кухмистерскому, то свежеиспеченного хлеба, и рассчитывали теперь в трактире где-нибудь поесть, а потом еще кружить пешком. На Никитском бульваре перед собой увидели они в ту же сторону идущего высокого узкого человека с седым затылком, с книгами под мышкой, не вложенными ни во что, а так в рассыпную. Едва увидели, сразу узнали. Они привыкли и со спины часами видеть его. Это был их знакомец по Румянцевской библиотеке, и Костя, тычив в бок Исаакию, объявил: «Смотри, звездочет!» Саня с досадой удержал его. Не знал Котя пределов своему голосу, никогда не умел говорить тихо. Звездочет мог бы услышать и обернуться очень неудобно. Не то чтоб знакомиться, они никогда не знакомились и не разговаривали. Один раз в читальном зале укоризненно посмотрел в их сторону, когда они громко шептались, они смолкли. В другой раз по коридору вот так же он нес под мышкой десяток книг и рассыпал их, а мальчики случились тут и, подскочив с двух сторон, подобрали. И хотя по-прежнему остались, собственно, незнакомы, но уже как бы и знакомы, не полностью здоровались, а все же преклоняли головы при встрече в пол улыбки, а со стороны частенько видели его за столом. Чем-то выделялся звездочет. И среди весьма важной умственной библиотечной публики Румянцевского музея, то ли темно-блестящими глазами в пещерных впадинах, отчего постоянно глубоко серьезно было его лицо, то ли ужатостью с боков, ужатостью головы и всей фигуры, то ли особой манерой задумываться, длинные руки локтями в стол упереть, шалашком свести, пальцы в переплет и, чуть-чуть водя по ним крайними волосами бороды, упорно глядеть поверх голов на верхние полки и под хоры. В такую-то минуту Котя и назвал его звездочетом, а чем он на самом деле занимался, понятия они не имели. Первым заговорить неудобно, а сейчас «подойдем», — высказали разом. Прощальная свобода несла их выше Москвы. Невозможно было ничего потерять, только приобрести. И оба, с одного боку обогнав, один через другого, глядя и интонацией, исправляя невежливость, обратиться без имени: «Здравствуйте, здравствуйте!» Старик не вздрогнул. Он перевел на юношей свой углубленный взгляд, посмотрел не столько из высоты, сколько... Это он от ужатости таким высоким казался и признал: «А, молодые люди, очень рад!» Под калачом левой руки, подправив книги, свободную правую протянул им. Кисть из-под рукава выходила тонка, а сама ладонь была разлаписта, как у мастерового Варсонофьев. Назвались они. стояли перед ним в светлых льняных рубахах с узкими поясами, в студенческих фуражках, но тут же Котя потрепал свою и громко объявил: «Все! Последний денек! Завтра в армию уходим! Добровольно!» Это не хвастовство у него было, а всегда так. Пело внутри и пело вслух. Широкое, скуластое лицо сияло торжеством, и руки сами разбрасывались показать широту жизни. И Павел Иванович Варсонофьев дал немного раздвинуться кругло подстриженной крепкой щетке седоватой бороды и седоватым, косорастущим, крепким усам. Это была, очевидно, улыбка, хотя губ не было видно почти. Вот как посмотрел внимательнее на одного, на другого. Его голос тоже из пещерной глубины с гулком выходил, еще присматривался. «И вы не боитесь, что коллеги вас обзовут патриотами?»
«Так, — подыскивал Саня оправдательно, — назовут, конечно, но в известном смысле это так и есть. А почему нельзя быть патриотами?» — грозно, громко, наливисто спросил Котя. «Ведь не мы напали, на нас, на Сербию напали!»
Изучающе смотрел на них старик, лоб наклоня. «Да, как будто так. Однако слово «патриот» до последних недель значил у нас почти черносотенец, вот я почему.
А как вы считаете, — напер на него Котя, — правильно мы поступаем или нет?»
Вот был случай, не обидно для друга, еще раз проверить для себя. Этот старикан мог что-то веское отпустить. Поднял одну бровь Варсонофьев. «Правильность или неправильность можно оценить только исходя из ваших убеждений и с искоркой в темно уставленных глазах. Вы, вероятно, социалистических?» Саня застенчиво покачал головой. Котя сожалительно громко чмокнул. «Как? Нет? Ну, тогда, надеюсь, анархических?» «Нет, не было от мальчиков согласного кивка. А заметили они, что старик как бы не посмеивался».